Константин Анатольевич, сегодня мы с вами продолжаем цикл, можно сказать, отчасти исторических, а отчасти связанных с современностью передач, связанных с Международным орденом Бнай-Брит. И хотелось бы начать все-таки с современности, поскольку вот такое событие, как выборы в Израиле, все-таки стоит его рассмотреть с той точки зрения, что и Бнай-Брит, и ее оппоненты, в общем-то, на что-то опираются, да, вот в этой политической, бурной достаточно жизни. И хотелось бы понять, вот, как действует и эта организация, и те, кто, в общем-то, ей противостоит.
Ну, опирается, вы имеете в виду, на историю.
Ну и, может быть, и в исторических каких-то, да, аналогиях. Ну, на
да,
что-то
ну,
они должны...
И на какие-то принципы устройства
дня.
Ну, можно государства, и так поставить вопрос. И на исторические аллюзии и рассуждения. Несомненно. Несомненно, и даже больше того, чем ближе, так сказать, выборы приближались, тем больше было такого рода разработок, рассуждений, ссылок и тому подобное. В том, что касается позиций, вот именно позиций, так сказать, в настоящий момент, и как эти стороны в нынешнем, на этих выборах подходили, да, как мы знаем, эти выборы оказались наиболее поляризованными в смысле двух лагерей в правом или левом понимании, в том смысле, в котором вообще правый и левый лагерь понимаются в Израиле. Да? То есть образовалось крайне правая по австрийскому типу коалиция Нетаньяху, и образовалась номинально левоцентристская, но чем больше было известно деталей и по американским спонсорам, и по тому, как по риторике, тем более заметно левее выглядели позиции блока, который выдвигал Бенни Ганца. Это стало заметным уже непосредственно в день, когда было объявлено о создании самого блока Ганца. Даже, ну, там, собственно говоря, было два объединения, то есть когда он объединился с партией Яалона, и когда они, наконец, как и указывал господин Ашкенази, партнер Дэвида Петреуса, когда они объединились все уже втроем вместе и назвали все это вместе объединение «Сине-белое», как Холи Лаван.
Напомню, что просто кто, может быть, не за всеми передачами было... следит. Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ, да?
Да, да. Это бывший директор ЦРУ, который, так сказать, ушел с большим скандалом в результате отчасти политического, отчасти кланового конфликта, с именем которого связывают очень, так сказать, нехорошие контакты с исламистами. В том числе, так сказать, его итальянский автор, например, его считают причастным к созданию ИГИЛ, к тренировке и у лидера и тому подобное. Вот. С другой стороны, у Петреуса есть уже давно бизнес и в Израиле, и в других местах, на Балканах в том числе. И в Израиле это была совместная компания, где он был одним из учредителей. Еще двумя учредителями были Габи Ашкенази, генерал, который, собственно, и слепил вместе вот
коалицию
этот блок.
Коалицию с Бенни Гансом, он... и Яиром Лапидом, да, вот этот
вот
блок.
Тот человек, который слепил их всех вместе. Вот именно он
противопоставление
Нетаньяху. Да, бизнес-партнером Петреуса. И такой человек по имени Дэн Синер, который был создателем так называемой Foreign Policy Initiative. Это как было попытки возродить так называемый проект «За новый американский век», так сказать, в новом варианте. На самом деле она оказалась очень небольшой структурой и потом тоже перестала существовать. Но вот роль Ашкенази в этом была действительно очень заметна. Но еще до того, как все эти трое объединились, сначала состоялось первое объединение одного генерала и бывшего главы генштаба, то есть Ганца, и другого генерала, тоже бывшего главы генштаба, который считался, всегда имел репутацию более правого, Моше Яалона. И вот на этом, в своей речи во время этого объединения, Бенни Ганц очень многих в аудитории удивил. Вдруг оказалось, что его очень интересуют проблемы ЛГБТ. Что раньше, так сказать, ну, от него, ну, не принято было слышать. А второе, что оказалось, что его очень интересует, это проблемы того, кто может молиться около стены плача в Иерусалиме. Как выяснилось, вдруг оказалось, что генерал является, так сказать, сторонником либерализации этого процесса, так сказать, допуска любых течений в иудаизме. Мы говорили в прошлый раз о том, что Найбрид сыграла очень существенную роль в развитии вообще реформистского движения.
Да, да, да. Да, один из основателей.
Так сказать, его в целом, если рассматривать весь этот тренд, то это, ну, употребим такой термин «прогрессивизация», это слово «прогрессизм». Кстати, сам этот термин «прогрессизм» вот именно в той трактовке, которую мы неоднократно употребляли.
То есть борьба за все уже права меньшинств, вот тех самых ЛГБТ, женщин.
Уже в 30-х годах упоминался как раз в литературе Найбрид.
Да, мы как-то говорили,
совсем не, что... Совсем не такой новый, как
Да-да-да, в таком кажется. Прогрессистском ключе, феминистском даже, да, там отчасти это звучало.
Само собой, да, нет. И Ганс тоже говорил, и само собой, и права женщин, права ЛГБТ, и права женщин именно на... Значит, на «У стены плача». До сих пор это движение протестное. То есть движение было как бы общественное и широкое, а на переднем плане было именно протестное движение активисток. Ну, там была такая дама, фамилия Гофман, Анат Гофман, дочь корреспондента «Радио Свобода». До этого активистка женщины, организации «Женщины в черном», которые вообще-то боролись за права палестинских женщин, потерявших собственность. Потом почему-то оттуда перешедшая, значит, вот, получившая как бы другую, ну, не знаю, функцию, задание, поручение. Да. И вооружившись, значит, действительно, есть замечательное фото, где она, так сказать, держит ну, религиозные принадлежности, обрядовые, просто, так сказать, вооружившись всеми вот так вот, ну, как оружием. И это выглядит довольно смешно, потому что выглядит очень воинственно. И сразу видно, что это активистка политическая, вовсе не религиозная идея. Но вот сейчас вдруг оказалось, что не только это, вот, в общем-то, ну, малозначимая забавная организация, а не больше, не меньше, как кандидат в премьер Израиля,
да,
оказался одновременно, значит, защитником этой темы. И, наконец, третье. Выяснилось, и Гансу пришлось это подтвердить, что в той программе, которую они выдвинули, был использован, значит, план, до этого разработанный Израильским институтом исследования национальной безопасности и НСС, известный как план Ядлина, по имени Амоса Ядлина, бывшего главы израильской военной разведки ОМАН, который заключается, ну, не то чтобы полном повторении одностороннего размежевания Шарона, но, во всяком случае, в очень, так сказать, широком уступках для арабского населения на территории уже западного берега Иордана. Но речь не шла о, так сказать, полном выходе, уходе, демонтаже всех поселений и уходе армии с границы. Но речь шла, например, там, о прекращении, ну, о сворачивании деятельности какой-либо военной в таких местах, например, как Хеврон, который, вообще говоря, исторически является священным местом и для евреев, и для арабов. То есть это так, скажем, когда этот план был оглашен, вспыхнул очень действительно серьезный спор, по большому счету, о том, чего хочет этот левый блок и чем это закончится, в принципе, для Израиля в целом. Тем более, что там речь шла еще и о, так сказать, передаче управленческих функций на так называемой зоне Б и так далее. Ну, как-нибудь, я думаю, мы отдельно поговорим о том, что называется обмен мирной территории, потому что это целая отдельная история, связанная отнюдь не только с этим предметом. Ну, и ну, в общем, еще... вот так представила себе эта компания. И в то же время вот у нас появился дополнительный повод для продолжения разговора об Найбрид. Эта организация тоже себя проявила, обрушившись с критикой на противоположную сторону, Нетаньяху и его более правых союзников, в связи с тем, что эти более правые союзники, а именно партия Осма и Гудит, в общем, довольно небольшая партия, имеет, так сказать, репутацию крайне правых расистов. Потому что это расистская структура, связаны с покойным раввином Мейером Кахана и так далее, и так далее. Но в то же время, в итоге кончилось это вот, собственно, такой, наверное, юридический спор с тем, что одному конкретному депутату, действительно имевшему, так сказать, знакомство с Кахана, запретили просто вообще баллотироваться. Но, тем не менее, значит, блок был образован. Именно этим занимался Нетаньяху, когда собирался приехать в Москву.
Еще в феврале, да?
Отложил 21 февраля, это был последний день подачи заявок. Как раз в этот последний день тогда весь блок образовался.
Формирование и подача списков.
Оппоненты, я имею в виду, Шкинази, Лапид и так далее, образовали свой блок полностью уже. А Нетаньяху свой блок с этими. Что здесь важно? Ну, если говорить о блоке образованном, значит, кто попал в блок Нетаньяху, а кто не попал. Одновременно с этим ушла из политики, просто объявила, что уходит из политики, Ципи Ливни. В свое время очень влиятельная
персонаж. Да, очень известная фигура.
Бывший глава партии Кадима, потом министр иностранных дел. Вернее, до этого министр иностранных дел, который там ориентировался на Клинтон и сулили вообще победу на выборах премьера в 2008 году. Она вдруг раз и вышла из политики. Это показало тот выбор, который сделала американские патроны израильских левых. Как и раньше, при образовании предыдущего левокоалиции, сионистский лагерь, так и сейчас штучно было решено. Был сделан выбор между двумя разными просто бизнес-структурами. Но одновременно это клановая структура, это лагеря. То есть речь шла не... И это касается Бнейбрит прямо. Почему? Потому что выбор был между двумя конкурирующими, на самом деле, в бизнесе очень остро группами. То, что я раньше называл хайпским кланом, это братья Офер. И, соответственно, госпожа, поскольку выбор не был сделан в их пользу.
Офер – это компания, которая владеет достаточно большим количеством судов, да? Вот
да, да, судов, химических терминалов и так далее. И их партнером Соединенных Штатах имеет самое ближайшее отношение к Обаме и вообще к чикагскому
клану.
Да, это семья Притцкер. Вот, в принципе, это вот, внешне это появляется в виде конкуренции двух судоходных, круизных компаний, то есть гражданского круизного судоходства, элитных.
Не транспортные именно.
Да. А их оппоненты, это семья Аррисон, изначально продвигала еще до того, как появился Яир Лапид, они еще его отца Томми Лапида спонсировали. То есть это тоже достаточно давняя история. Некоторый, так сказать, юмор состоит в том, что в свое время сам Нетаньяху их как бы впустил, предоставил возможность этой семье купить банк Паалим и так далее. И он тогда рассчитывал на то, что они составят экономическую конкуренцию братьям Офер. А они решили сделать политическую, так сказать, ставку на тогда еще центристов, на Лапида-старшего, который был основателем первой в Израиле абсолютно антирелигиозной партии.
Открытая антирелигиозная.
Партия Шинуй. И дальше на его сына Яир Лапида, который первоначально был просто таким рекламным лицом этого самого банка Хапалим. И вот он, как вот основная часть вот этого, еще и однокурсник Ашкенази. На самом деле, я все про это рассказывал довольно давно еще, наверное, год назад или больше. То есть эту конфигурацию можно было предвидеть. То, что вот именно такая конфигурация будет, шанс этого был очень велик, а это можно было предвидеть. Особенно, так сказать, учитывая то, что и этот человек, и Лапид, и Петреус тот же самый, имеют очень, так сказать, большое желание, что называется, как-то себя снова проявить. И, кроме того, у Петреуса появились очень серьезные британские связи.
И сейчас Петреус занимает одно из мест заместителя директора какого-то британского института, да?
Да, Институт объединенных служб.
Военных
служб Руси. Вот. Так что здесь таким образом как бы проявились сразу две, и британские, и американские линии. Вот. Что создало, так сказать, очередной повод для того спора, который я начал в прошлый раз, ну, с некоторого уточнения исторического
да,
именно.
Да, вот на какие исторические они опираются, да,
вещи. И здесь появилась уже, так сказать, чисто идеологическая статья в журнале «Хаарец», достаточно ярко отражающая позиции вот этого лагеря, который образовался с левой стороны. Это статья об эшелоне в газете «Хаарец», появившаяся еще в декабре прошлого года, где проводилась просто такая вот критическая история всего Израиля. Поводом было то, что в Израиль приезжал Матео Сальвини, приезжал он к Нетаньяху,
человек, который считается правым таким.
Крайне правым, совершенно, да.
Крайне правым,
считающийся, ну, для них, да. Мы не можем быть, писал Ави Шилон, чрезмерно разборчивы в выборе друзей. Существуют красные линии. Яркий пример тому – это пятно, которое пристало к Израилю в связи с режимом апартеида в Южной Африке.
Mm-hmm.
Он не уточняет, но имеется в виду сотрудничество по линии ядерных технологий, которое у Израиля действительно было в 70-х годах с тогдашним правительством.
И, в общем-то, это позволило
ЮАР, да, которое сделало ЮАР, так сказать, такое чуть ли не полюсной страной на какое-то время, но потом все это рухнуло и произошла денуклеаризация после прихода Манделы. И не только денуклеаризация, много других достаточно известных перемен. Вот в этом автор видит пятно. Грех, пятно. Да. Но это не только. Не только в этом. Другой, например, приводит он пример. В свое время, пишет он, еще уже апеллирует гораздо более ранним временам, флирт сионизма, пишет он, антисемитскими силами начался еще в дни Теодора Герцля. Герцль рассчитывал на то, что антисемиты, желающие избавить свои страны от евреев, помогут в воплощении его идеи. И, например, после массового убийства армян в Отоманской империи, Герцль предложил султану свои услуги для улучшения образа его страны в европейских газетах, находящихся в кругах еврейских богачей. То есть еще один грех, который он повесил. Ну и дальше упоминается еще о неких дипломатии с нацистами двух разных израильских деятелей. Ну, последнее, в одном случае шла о Муссолини, в другом случае, собственно, о нацистах. Уже добавлено здесь до кучи, да, и представляет достаточно известные моменты, но это все пришито к определенному образу. Почему, считает автор, Израиль вот оказывается в таком нехорошем имидже, да, пересекает красные линии? В чем тут проблема, как бы проблема, источник проблемы? В том, что, дальше он цитирует, в том, что Зеев Жаботинский, как бы, ну, считающий таким существенно важной такой идеологической фигурой для правого лагеря, далеко до себя. Как писал Зеев Жаботинский, мы вытравим из образа еврея все типичные черты, присущие в кавычках жиду, и придадим ему новые черты, отсутствие которых было тем не менее характерно. Жид, писал Жаботинский, уродлив, болезнен и напыщен. Новый еврей должен быть красивым и мужественным. Вот такой подход Жаботинского, с точки зрения этого автора, и создал вот эту всю проблему. То есть, если сказать иными словами, для того, чтобы такой проблемы не было, еврей должен быть уродливым, болезненным и напыщенным. И вот тогда все будет хорошо. Это просто прямо вот, текста этой статьи следует. То есть у этого автора оказались виноваты в том, что Нетаньяху вот такой правый общается с Сальвини, множество людей, начиная, да? Вообще говоря, социалиста Теодора Герцля. Совсем уж никак не замеченным. И в связи с тем, чтобы, для того, чтобы доказать, что он был так нехорош, еще пришита, так сказать, к делу зачем-то история, связанная с последними годами Османской империи. Такое позиционирование, ну, как бы что-то, наверное, добавляет еще дополнительное к образу этого лагеря. Другой лагерь, соответственно, на это старается ответить. И что здесь важно в плане того спора, в плане вот той дискуссии, которая была, напоминаю, презентация у Шулеровского института в 1994 году.
Это вы имеете в виду?
Когда история Бнайберит связывалась с строительством третьего храма. То есть как бы именно с правым течением в Израиле.
Хотя это, в общем, получается, что это не так.
Да, это не то, что не так. Вот сейчас, вот то, что не так, вот прямым текстом. Вот читайте и смотрите. Да? Партия «Асмай гудит» — это вот очень небольшой, так сказать, кусочек современного политического спектра Израиля, представители которого, да, в буквальном смысле поднимали, что называется, на щит идею строительства третьего храма. Очень-очень небольшой кусочек спектра. И чем, так сказать, больше, так сказать, происходила эта прогрессивизация среднего израильского населения, особенно молодежной части населения, особенно Тель-Авива и его пригородов, тем меньше становилась от этого доля электорат такой партии, как «Асмай гудит». И это происходило на протяжении последних лет, особенно ускорилось в период Обамы и в период, когда та же самая Бнайберит перешла на гораздо более радикальные прогрессистские позиции, чем раньше. Я приводил, так сказать, пример организации, которая финансирует фонд Линды Шустерман.
Да, где идет речь о финансировании фактически... Да.
Организация черных, цветных евреев, то есть...
Еще с
ЛГБТ-окраской вместе взятых. Или организация детей из гомосексуальных семей и дискуссии, что они думают о себе, эти, значит, принятые на воспитание этим, и так далее.
Это понятно. Вот. Но все-таки отсылка идет совсем такой достаточно древней истории, да, связанной с Жаботинским, Герцлем. Это, в общем-то, 19-20 рубеж 19-20 века. И вот такие вот представления, как-то они вообще сказывались в деятельности Бнайберит и раньше?
Вот эта борьба разных представлений о собственном евреи, еврействе, религии и так далее. Но я говорил о том, что то направление, из которого вышла группа еще в 1940-х годах, образовавшая, собственно говоря, первую ложу Бнайберит, представляла то, что называлось, представляла то, что называлось маскилим, от слова «Хаскала» просвещение, маскилим, так сказать, просвещенные. А их оппоненты, ну, как бы обычно назывались, это не нейтральное это достаточно слово, меламдим, учителя, в этом смысле. И воцарение, так сказать, повышение влияния, распространение своего влияния Бнайберит в разных частях США, когда это все, собственно, только началось, было приметом, так сказать, не просто там, вложение каких-то денег, покупки синагог и так далее, а еще и борьбы, внутренней борьбы с этим другим направлением. У другого направления были свои авторитеты. И они имели свой другой источник в Европе. Источником была Австро-Венгрия, конкретно город Прайсбург. Конкретно там был такой чрезвычайно и влиятельный, и популярный просто как человек. Раввин Мозес Шрайбер, его называли еще Хатам Софер обычно, в религиозной среде было имя. Вот его ученики тоже отправлялись в США для религиозного окормления американских еврейских общин, но исповедуя при этом совершенно другую религиозные и философские позиции. И в борьбе с ними Бнайберит, так сказать, старалась на места вот этих людей, представляющих это течение, поставить своих людей. Иногда это было трудно. То есть только вот они образовались в 1943 году. И только в 1863 году им удалось сместить того консервативного раввина, которого звали Авраам Вольф Эдельман, и поставить на него место своего представителя Элькана Коэна. То есть прошло 20 лет, прежде чем ему удалось преодолеть сопротивление. Но Эдельман был не австрийского, а польского происхождения. Значит, было два источника, в принципе, тогда консервативного еврейства, австрийский и русско-польский, и они, в общем, были достаточно взаимосвязаны. Ну, с той, конечно, деталью, что в Польше это консервативное крыло, она стала еще консервативнее, когда боролась с франкистами, с сектантами. Так что эта внутренняя борьба происходила постоянно. А дальше, ну, если судить по тому, как бы вот, что идеологически тогда проповедовалось, скажем, ну, из их изданий, у них был журнал «Минора», на который некоторые сотрудники Ларуши ссылаются. Но, собственно говоря, ссылались они для того, чтобы, ну, подчеркнуть разницу между таким вот позитивным просвещенцем, как Мозес Мендельсон, и некоторыми другими деятелями, типа, допустим, Мозеса Гесса. Но на самом деле, как раз вот, если читать этот, он доступен, с трудом, но его можно найти в интернете, как раз именно за 887 год этот, издание этого журнала. Что из него следует? Ну, там, ну, во-первых, даже если посмотреть, кто там цитируется. Там цитируется, например, Генрих Гейне, другом которого был Мозес Гесс. Там цитирую Карл Маркс. То есть совсем не то направление. С другой стороны, там же очень положительно рассказывается о том, как Мендельсон дружил со Спинозой, защищал Спинозу, писал письмо своему философскому оппоненту, доказывая, что, что Спиноза не атеист, и так далее, и так далее. Что писал сам Спиноза? Он писал: «После гибели своего государства евреи не обязаны больше подчиняться Моисееву вероучению, как и до возникновения своего общества и государственного строя. Но, тем не менее, еврейские вожди упорно отказываются считаться с этой очевидной истиной. Талмудическое законодательство соблюдается до сих пор, — возмущался Спиноза, — и после разрушения храма больше из оппозиции христианам, чем из благочестия, а также из-за властолюбия еврейских духовных руководителей». То есть он рассуждал как борец с коррупцией. И в каком-то смысле Спиноза был, да, вот одним из, так сказать, тех авторов, на которых вот протестное движение, не только еврейские, основывались и потом.
Типа Transparency International?
Для начала, Мозес Гесс писал, например, вот если... Я только что упомянул распад Османской империи, да? Мозес Гесс писал, что... развернувшую свою активность в Салониках так называемый Денмё, скрытые евреи, да, которые считаются последователями Сабатая Цви, лжепророка, да, ушедший формально в ислам, но при этом сохранивший еврейские традиции и тайком молящийся, имеющий особые обряды там, и так далее, и так далее. Что вот эти... речь шла о как раз периоде кризиса Османской империи, когда представители Денмё вошли во власть просто еще при последнем султане. Да? На самом деле, писал Гесс, эти Денмё, они ориентируются вовсе не на Сабатая Цви, они ориентируются на Спинозу. Но это его, так сказать, взгляд, можно об этом отдельно спорить. Вот. Но вот тема, на самом деле, тема Османской империи и народов, ее раздела и поддержки народов и населяющих, действительно, тема старая, внутри Бнайбрит, и в каком-то смысле она восходит вот к тому человеку, которого сотрудники Ларуши подозревали в причастности к убийству Авраама Линкольна. Речь идет о Саймоне Вулфе, который единственный был президент Бнайбрит, который выдвигал, избирался дважды, и который был на самом деле советником и Линкольна, и потом Улисса Гранта, и в конце концов Удро Вильсона. То есть как раз он застал то время, когда все эти события выдвигались. И у него было... Он писал книгу о другом, очень интересном человеке, которого звали Мордехай Мануэль Ноах. Это был американец, американский еврей-сефард, предлагавший на территории США создать еврейское маленькое государство просто на острове на реке Ниагара. И что очень интересно, он предлагал назвать его Арарат. И вот этот параллель между еврейским и армянским народами, ну, так или иначе, где-то проявлялось в разных чертах. И особенно это проявлялось, если говорить о том периоде, когда уже был Уильсон, в конкретном, так сказать, деятельности Генри Моргентау, действительно крупная фигура в Найбрид, и одновременно американского дипломата, которого Уилсон отправлял на самые разные, очень важные, чувствительные международные форумы. Да, сначала он отправил его послом в Турцию и рассчитывал на то, что он будет... Уилсон рассчитывал на то, что он будет заниматься еврейским вопросом. На самом деле Моргентау больше занимался не еврейским вопросом, а армянским. И теперь, если вернуться к презентации Шулеровского института, там было одно из сообщений, которые были наиболее содержательны по фактуре, с которым выступил Джо Бруда. И в нем есть довольно любопытный пассаж, который как раз касался этого сюжета. Дословно так. Британцы внушали армянам, что они поддерживают планы создания Великой Армении. И фактически то же самое было обещано курдам, проживавшим на той же самой территории. И проекты территориальные Великой Армении и Великого Курдистана были почти идентичны. Все остальное, что здесь сказано, ну, как сказать, здесь нет очень важных деталей. Здесь упоминается, например, те же самые деятели ДНМ, которые занялись распадом Османской империи, которые, так сказать, концентрировались в основном в греческих, в городе Салоники. Здесь говорится, что они были в основном, что часть из них была масонами, но, тем не менее, вот там главная фигура, назывался Мануэль Карасо, якобы имел отношение к Найбрид. Вот это как раз очень сложно доказать, зато... Чего здесь не сказано, это то, что на самом деле Карасо пришел к масонской ложе итальянской, которая была дочерней структурой вовсе не в Найбрид, а дочерней структурой ложи, французской ложи Великий Восток. И вот это то, что происходило в период распада Османской империи, было очень интересным и, так сказать, достойным более глубокого исследования противоборством. То есть там было одновременно и взаимодействие, и сотрудничество, и противоборство. Проекта, с одной стороны, британского, с другой стороны, французского, как стран, участвовавших в Первой мировой войне. И в то же время взаимодействие этих общественных организаций, которые, часть которых так и пришла уже не из Англии, а из США, то есть Найбрид, и французских лож и их дочерних структур на этой территории, и в том числе пришедших на территорию Великобритании. Я сейчас не буду вдаваться во все подробности, но как это действительно связано с некоторыми важными персонажами из Найбрид? Уже упоминавшийся Бенджамин Пейсотто, отправленный Улиссом Грантом в качестве посла в Румынию, начал там протестную еврейскую, подхлестнул там, подстегнул протестную еврейскую деятельность ради совершенно искренне, он прямо об этом говорил прямым текстом, мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше евреев к нам приехало оттуда. То есть он просто занимался откровенным, так сказать, ну, подстегиванием иммиграции в США евреев из Восточной Европы.
С помощью каких-то...
В то же время, да, в то же время он уже тогда...
Да. В Румынии, да?
Да. Но Румыния была очень таким любопытным предметом спора именно между будущими сторонами войны, то есть между Англией, Францией и Австро-Венгрией. Почему? Потому что это был тогда это был источник нефти. И во время Первой мировой войны, когда вот это начатое еще Пейсотто в 1974 году, движение, значит, против румынского правительства, когда был поднят румынский вопрос о румынских погромах реальных, да, или преувеличенных там, и так далее. Вообще вот румынская тема притеснения евреев в Румынии. Об этом есть целое большое исследование, интересное исследование финского автора Сату Матикайнена. Как раз оно и показывает, что на самом деле в Англии, которая, казалось бы, как бы по версии Ларуша, сотрудников Ларуша, была как бы единственным центром этого, что там было противоборство чисто английских еврейских структур и дочерних структур французского альянса «Универсель». в лице организации, которая называлась AGA, Американская еврейская ассоциация. Еще больше запутала эта история, когда одному из самых активных деятелей этой структуры, добившегося в Англии должности главного сефардского раввина всей Англии, но принадлежавший при этом, так сказать, вышедший из французской структуры, когда ему была приписана большая роль в сионистском проекте, в создании, в проталкивании, скажем так, в проталкивании знаменитого письма лорда Бальфура Ротшильду. Действительно, оно писалось в его доме, черновик этого письма. Но из этого совершенно не следует, что господин Гастер был сионистом, и что вообще очень сильно это все интересовало. Его интересовало совершенно другое. Он, во-первых, если говорить, чем больше всего он занимался, больше занимался албанским проектом, чем сионистским. Его партнеры, в свою очередь, по Бнай-Бриту, не союзники, не оппоненты, а именно вот временные партнеры. Я говорил, что было два периода вот этого взаимодействия. Бнай-Брит и Великого Востока. Вот один период был именно в это время, перед Первой мировой войной, а второй гораздо позже, перед договором Бегина-Садата. Вот два, собственно говоря, их и было. А его коллеги, в частности, упомянутый Генри Моргентау, если вот, они участвовали в обсуждении вопроса о том, где быть, в том числе еврейскому государству, когда речь шла о разделе Турции. Они выступали против. Моргентау выступал против создания еврейского государства в Палестине. Вот поэтому эта тема, ну, она, скажем так, она заслуживает более детального, на самом деле, обсуждения, в том числе и в связи с, вообще, с историей с, французской, а не только британской геополитики. Мой бывший хороший знакомый, бывший коллега, можно сказать, по Шиллеровскому институту, говорил мне, что... Немец. Говорил мне, что Франция удивительным образом вылезает из мировых передряг. Была Первая мировая война. Разрушились Османская империя, Австро-Венгерская, вообще ничего не осталось там и так далее. Очень пострадала Российская. А что Франция? А ничего. Как с гуся вода. А во Второй мировой войне?
Вообще практически, да, еще и получили, так сказать, почти равноценный статус, допустим, в оккупационных зонах.
Конечно, это
зонах,
взгляд, далее, взгляд, да, немца, понятно, что он пристрастен, да, но что-то в этом есть. И, по крайней мере, это что-то, ну, требует осмысления, в том числе и в деятельности разных структур, но для того, чтобы как бы это полностью осмыслить, и сейчас это стало снова актуально, мы говорили недавно о том, как Франция вдруг всплыла в качестве геополитического игрока.
Потом
хотя, как казалось,
падение,
казалось, было,
да,
загнано совсем.
Да, сейчас опять попытки.
И сейчас, ну, вот выходит на, в роли серьезного игрока с полюсным потенциалом. И мне кажется, что вот это, этот сюжет, он должен рассматриваться во всем длиннике. Да? Не только деятельность одной организации, но и взаимодействие одного с другим, и что из этого происходило. Возвращаясь к тем вот деятелям французским, которые осели в Англии и в Англии продолжали действовать, это был не только Гастер, это был такой Израиль Зангвилл, это был Люсьен Вольф еще до этого, там, и так далее. Что их всех для них было общего? Общее было то, что они интересовались очень, как ученые, до авраамической истории Палестины. И, в частности, с самаритянами, самаритянскими рукописями и так далее, и так далее. Одновременно это не мешало, допустим, тому же Зангвиллу писать какие-то книги про Спинозу, про Шабтая Цви. Интерес был вот такой вот именно не к самим авраамическим религиям, а либо к сектам, либо к ереси, которые могут быть использованы в качестве геополитических инструментов.
Хорошо. Спасибо большое, Константин Анатольевич. Это очень интересный разговор, но, наверное, нам придется его продолжить в следующий раз. А сегодня я благодарю вас за эту беседу.